Серия проповедей «Израиль и Церковь», часть 3. Проповедь «Израиль у Красного моря», часть 2. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в пятницу вечером 27 марта 1953 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Вернее, числа, 20 глава чисел, на ней мы будем строить нашу сегодняшнюю тему. Так вот, у нас есть еще примерно 4 Библии, если кто-нибудь желает учиться с нами, кто-нибудь из старших братьев будет рад принести вам эти 4 запасные Библии. Если кому-нибудь нужна Библия, просто поднимите руку. Хорошо, вот там есть несколько человек. Брат Флиман, подойди, пожалуйста, возьми. Возьми их, раздай их, сколько хватит. Числа. Числа, 20 глава. Мы вот-вот будем проходить это странствование из книги чисел, потому что в ней больше подробностей, чем в Исходе и Описании. И мы будем начинать, наверное, с 7 стиха. И прочитаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах и скале, и она изведет его воду». Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. «И она изведет его», личное местоимение, «его воду». И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ вместе к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Так вот, нет человека достойного открыть Слово Божье. В Библии сказано, что пришел как бы закланный от основания мира Агнец, и только он мог взять книгу, снять печати и открыть Слово. Теперь Святой Дух, которого Иисус послал вместо Себя пребывать с нами, доколе Он придет. Брат Невилл, пожалуйста, встань и попроси Бога выйти нам сейчас навстречу и благословить Свое Слово, когда Он будет звучать. Будь добр. И попроси Его прийти и помочь нам сейчас разъяснить Его Слово. А мы давайте, пожалуйста, склоним головы в молитве. Отче наш, мы вновь сегодня предстаем пред Тобою в настоящей смиренности. Господь, осознавая, что человек при всем своем умении не пригоден для восполнения духовных нужд этой паствы, которую Ты свел воедино Духом Своим Святым. И, Отче, я стою здесь сегодня как посредник, не по моему решению, но по Твоему выбору, как старейшина Церкви Господа Иисуса Христа, уполномоченный Святым Духом. Я прошу Тебя во имя Иисуса, воззри сегодня на нас с милостью, чтобы мы могли найти благоволение в очах Твоих. И пусть сей брат мой, спутник и сослужитель, которого Ты призвал от чрева матери его, Отче, будет способен сегодня открыть Писание Духом Святым, поскольку он руководит этой великой паствой. Отче, вовсе не из-за того, что мы здесь что-то говорим, но из-за того, что мы нашли в этот вечер благоволение через Твоего распятого Сына, воззри на нас и вновь крести нас, оживляющей силой с небес. Открой наш разум для Писания, и пусть сердце наше горит в нас, пока мы имеем это совместное общение. обо всем том, что Ты дал. О, Отче наш, дай нам сегодня успокоиться, великий Боже, в духе размышления под блаженным сводом небес. Посети народ свой, учи нас слову. О, покори каждую мысль, которая сегодня является мимолетной. Великий Бог, успокой разум наш и дай нам сегодня чудесное благословение. И, Отче, мы просим обо всем этом во имя Иисуса. За все это мы воздадим Тебе хвалу и честь и славу. Аминь и аминь. Благодарю Тебя, Иисус. Если вдруг среди нас есть люди незнакомые, это наш пастор, брат Невилл. У него немного охрипло горло, и поэтому мы не так часто слышали его за последние несколько собраний. Он как бы попросил как можно меньше говорить по этой причине, пока его горло не будет иметь возможности, у него будет возможность выздороветь. Так вот, мы изучаем книгу Исхода. Исход — это вызов детей Божьих. Они были народом Божьим, пока они были в Египте. Но когда у них произошел исход, они стали церковью Божьей, потому что церковь, слово «церковь» означает «вызванные люди». А мы верим, что и у нас будет скоро исход. Сегодня вечером. Вы в это верите? У нас скоро будет еще один исход, вызов, отделение, приготовление. Так вот, я думаю, что я люблю учить по прообразам, хотя меня и осуждают за это, но я именно так и делаю, потому что я верю, что все древнее было тенью будущего. Писание учит этому. И если у нас есть какое-то представление, и посмотрим, каким был Ветхий Завет, то мы увидим, каким является Ветхий Завет, вернее, каким является Новый Завет, понимаете? Сам прообраз. Они были как тени, и в пример, чтобы мы знали, как поступать. Понимаете? Как они падали, и как они поднимались, и как они служили Богу, и для нас это служит тенью. Итак, на первом собрании, в среду вечером, мы взяли тему о церкви, чтобы узнать в общих чертах, какой была церковь. Так вот, на кампаниях исцеления, это я впервые за 7 лет провожу пробуждение такого рода. На следующей неделе исполнится 7 лет с тех пор, как я уехал из этой скинии и стал проводить евангелистические кампании исцелительных собраний. И я поручил это менеджерам, которые в основном и проповедовали, а я только говорил на тему божественного исцеления, потому что у нас была пестрая аудитория из методистов, баптистов, пресвитериан, католиков, православных, иудеев и так далее. И иногда, если наступаешь на чьё-то церковное учение, служители перестанут пускать людей в ту церковь, а некоторые из них очень нуждались в молитвах. Поэтому я перестал говорить обо всем остальном, кроме великого евангелистического фундаментального учения Библии «Смерть, погребение, воскресение Христа». Вы знаете, что такое фундаментальное евангелистическое учение. Но вот в этой скинии, в моей небольшой церкви, которую Господь дал мне 20 лет назад, я чувствую себя несвязанным и могу учить своим убеждениям. Причем и у нас тут нет никакого членства, у нас просто общение друг с другом. Ты член, пока ты сегодня здесь, ты член. У нас нет никаких членов, просто общение. И мы... Так вот, если вы здесь, вы можете узнать такие вещи, которых вы скажете. «Брат Бранхам, я с этим согласен». Ну, если вы не согласны, то вы воспользуйтесь моим методом, как я ем огромный вишневый пирог, и попадется косточка. Вишневый пирог я есть не перестаю, я просто саму косточку не ем. Я просто косточку выбрасываю и ем себе дальше вишневый пирог. Или когда едите курицу, в ножке обязательно попадется кость. Вы же знаете. Так что курицу не выбрасывайте из-за того, что нашли кость. Просто кость выбросьте. И если вы считаете, что вам попалась кость или... Что ж, просто возьмите и выбросьте ее, а принимайте то, что вы считаете правильным. Итак, мы обнаруживаем, что Божья церковь не по воле человеческой, она по избранию. Избрание, оно в Боге. Бог призвал Авраама, основателя веры. Начало. Конечно, основателем был сам Бог, но Авраам вначале был вызван из Халдеи, из города Ур, из долин Синаарских, не по каким-то своим заслугам. Бог спас его без всяких условий и дал ему обетование обо всех его потомках без всяких условий. Иисус, когда он пришел, он сказал, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой». Значит, вы пришли к Богу вовсе не своими усилиями, а Бог привлек вас к Иисусу. «И всех приходящих ко мне я не изгоню вон. Слышащие слова мои и верующие в пославшего меня имеют жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел от смерти в жизнь. Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет, в настоящее время, вечную жизнь, и я воскрешу его в последние дни». Так он сказал. Так что я просто цитирую его слово. И я верю, что это истина. Поэтому я верю, что Бог показал примеры. Он спас Авраама без каких-либо условий. Он заключал завет с человеком, а человек всегда нарушает свой завет. Но человек всегда старался как-нибудь сам себя спасти, старался себе сделать... Это передается по наследству. В Эдемском саду, когда человек осознал, что он согрешил, он попытался сделать себе религию, покрытие. Слово «религия» означает «покрытие». И Адам с Евой сшили смоковные листья и сделали себе религию. И с тех пор это передается по наследству людям всех веков, пытаются сделать что-нибудь такое, чтобы спасти себя. Но вы спасены по благодати, избранию, Божьему предузнанию, предопределению, предназначению. Павел говорит церкви в Эфесе, что Бог предопределил нас во Христе до основания мира. Только подумайте, предопределил нас во Христе до основания мира. Тогда чего мы беспокоимся? Выбросьте беспокойство подальше. Мы же самые счастливые существа на свете. Ой, да как же можно в это верить и не быть счастливым? Бывало, встречу с братом Босфортом, а он говорит, «Брат Банхам». Я говорю, «Как у вас сегодня самочувствие, брат Босфорд?» Отвечает, «У меня все то же старое недомогание, брат Банхам». Я говорю, «То же самое недомогание? Какое же?» Говорит, «Просто настолько счастлив, что спать не могу». Я говорю, он говорит, «Брат Банхам, как же я могу верить в то, что я верю, и не быть счастливым?» Видите? Так оно и есть. Вы знаете, что Христос уже занял ваше место грешника. Он умер. Бог принял его. Он воскрес, восседает по правую руку его величества. Бог сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Его слушайте, а Он и есть дверь, врата, путь, истина, жизнь. А как мы входим в Него? Он есть Церковь. Церковь обладает бесконечной жизнью. Она уже предназначена явиться без пятна и порока. Бог уже сказал, что она там будет, и она обязательно там будет. Так вот, Бог уже сказал свое. Значит, как мы входим в церковь? Одним членством? Нет. Рукопожатием? Нет. Какого-то рода крещения? Нет. Одним духом мы все крестились в одно тело и стали членами этого тела. В 1 Коринфянам 12 говорится, «Одним духом мы все крестились в одно тело и стали членами этого тела». Как? Через духовное крещение, которое вводит нас в тело Христа, и тогда мы наполнены Божьим Духом, запечатлены до каких пор, Ефесянам 4:30, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня искупления вашего». Не от одного пробуждения до другого, но до дня искупления вашего. Аминь. Бесконечная жизнь. Бесконечное — это не короткий промежуток времени, бесконечное — это вечно, навсегда. Не можешь умереть ровно так же, как и пшеничное зерно не может стать сорняком. И если человек родился от Духа Божьего, он автоматически живет этой жизнью. Как я говорил недавно, выпивать, курить, играть в азартные игры, пить, ругаться, сквернословить — это не грех, это атрибуты греха. Это все из-за того, что ты грешник, поэтому все это и проявляется. Но если ты верующий, то все это не может проявляться, потому что горькая и сладкая вода не может исходить из одного источника. Сорняк мог бы... На пшеничном колосе не могли бы вырасти сорняки, потому что это по природе пшеница. На ней должно вырасти то, чем она является. И если Святой Дух внутри, он порождает жизнь Христа. Аминь. Это вера. Аминь. Хорошо. Так вот, Затем мы видим, что сейчас мы смотрим на тени, и мы видим, что Бог показывает нам пример Христа в каждом из патриархов, да и вообще во все века. В Аврааме у Бога было избрание, в Исааке — оправдание, призыв. Бог призвал Исаака еще даже до того, как он родился, дал ему имя. Все, точно как Иисусу. И обратите внимание, Исаак в точности... У нас не было времени захватить это, но заметили ли вы, что Исаак, единственный сын своего отца по обетованию, нес дрова на тот же самый холм, был положен, связан по рукам, принесен словно жертва, и не успел он лишить собственного сына жизни, Авраам, как заблеяло небольшое животное, овечка, барашек, попавшийся, застрявший рогами в пустынном месте, и Святой Дух возвал с небес: «Удержи руку свою». И он пошел и взял того ягненка и принес в жертву вместо него. А это был агнец, закланный от основания мира. Вот вам, пожалуйста, прекрасная картина. Зов, избрание в Аврааме, оправдание в Исааке, благодать в Иакове. Если кто-нибудь читал «Жизнь Иакова», то знает, что при этом невозможно не поверить в благодать. Благодать в Иакове, а совершенство в Иосифе. В Библии нет на него никаких упреков. Совершенный человек, совершенный образ Христа. Далее мы видим, что патриархи все отправились в Египет, и там они жили, и их колена размножились, и ими покрыли земли, потому что Бог обещал это Аврааму. Божье Слово непременно должно исполниться всякий раз. Зубцы Божьего пророчества вращаются медленно, но верно. Если ты что-то натворил, если ты думаешь, что это тебе сойдет с рук, но только запомни, парень или девушка, в один прекрасный день оно, скрипя, доберется до твоих дверей. Ты будешь думать, когда и как, но оно будет тут, как тут. Ты пожнешь, что посеял, и так каждый раз. Бог это изрек, так и должно быть, что навеки Слово Твое утверждено на небесах. Это уже сказано. Там наверху об этом никто не спорит, это уже решено. Это только мы спорим об этом. А во славе это уже решено. Когда Бог что-то говорит, так и должно быть. Ну разве это не прекрасно? Возьмите сейчас и решитесь так в сердце. Господь Иисус, я верю Тебе, и решено. Аллилуйя. Я уже иду, я хочу, чтобы Ты дал мне крещение Духом. Так сразу и получишь, вот. И тогда навеки Бог запечатает Тебя Святым Духом до дня искупления Твоего. Значит так. Дальше мы видим, на уроке следующего собрания мы проходили, как Иосиф делает, напоминает о своих костях и насколько идеален в нем прообраз Христа. Даже сама его одежда, все. До сих пор все идеально исполнилось во Христе. Обратите внимание, он был тем последним человеком, той последней жертвой из семьи Авраама. Мы это проходили, правда? Когда он приносил жертву на холме, и маленький свет прошел между ними и подтвердил клятву. И Бог стал там и дал клятву на Голгофе. Он дал клятву и разорвал Писание, вернее, соглашение на части, взял себе одну часть. Мы проходили, что в те времена, когда заключали завет, например, мы теперь обмениваемся рукопожатием. В Индии, или, по-моему, это в Китае, они бросают друг друга щепотку соли, и очень часто они передают друг другу ребенка в подтверждение клятвы. Но во времена Востока ее писали на бумаге и убивали животное, и вставали посреди частей убитого животного, разрывали тот кусок бумаги вместе и вручали его каждому. И когда их складывали, каждый из тех кусков бумаги должен был стыковаться с другим. Красота! Бог взял Христа на Голгофе, разорвал его на части, душу от тела. Он послал тело к деснице своей, а Святого Духа послал обратно, завет с людьми. И вы верите верою, как верил Авраам, и ему была дана печать обрезания в качестве подтверждения его веры. И вы верите и принимаете Иисуса как своего Спасителя, тогда Бог дает вам крещение Святым Духом в качестве подтверждения вашей веры. Говоришь, что веришь, а Святого Духа не получил. Что-то не так с твоей верой? Бог совершает обрезание сердца в ту самую минуту, когда верующий по-настоящему полностью сдается. Аминь. Ну и ну, друзья... Наверное, не зря я это сказал, я аж почувствовал, что это не восприняли. Поймите же это. Когда верующий, Вот, послушайте. Когда верующие твердо веруют в Господа Иисуса Христа, Бог обязан дать ему Святого Духа в подтверждение его веры. Спросите, так в чем же загвоздка, брат Бранхам? Только в вашей вере, вот и все. Если бы вы подлинно верили, Бог готов дать его вам. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на слушавших слово. Верно? Деяние 10.49. Хорошо, заметьте. Святой Дух с огнем сошел с небес, выжег все шлаки, совершил обрезание сердца, отрезал все излишнее и стали новым творением. Итак, дальше мы видим, что спустя 400 лет, вчера вечером у нас был прообраз патриархов, заглянули между строк и увидели, почему они хотели, чтобы их хранили в обетованной земле. Вам понравилось? Очень? Еще бы! Этого там даже не написано, но вы это видите. Как мы говорили об Аврааме, и как Бог взял столетних Сару и Авраама и сделал так, что они снова стали молодыми, и дал им ребенка. Сначала не совсем легко было это понять, но после того, как вы рассмотрели Писание, заглянули в них и узнали, что произошло, вы увидели, что это правда. Что он тем самым делал? Подтверждал свое слово, что однажды мы, стареющие, сидеющие и морщинистые, однажды мы снова превратимся в молодых людей. Бог дал нам жизнь, и мы достигли зрелости. Наступила смерть, забрала нас. Но смерть может только забрать нас. Тогда конец. Тогда все прежние сомнения и все остальное, то есть человеческая жизнь там внутри, все исчезло. А потом остается только нечто иное, как совершенство. Каким было это тело, когда оно было в совершенстве? Как Бог наметил, когда оно воскреснет при воскресении, оно будет совершенством? Аминь. О, как подумай об этом, мое сердце просто кувыркается. Да. Это не просто какие-то мифические грезы, это так говорит Господь. Бог так сказал. Тогда именно это и будет основой моей жизни. Так точно. Бог так сказал, и это решено навеки. Это решено на небесах. А если кусочек небес в нашем сердце, то и там должно быть решено. Вот и все. От этого все становится на свои места. Боже, ты так сказал. Я верю в это. Вот и все. Этого достаточно. Так вот, значит, мы видим их перед самым странствованием, и мы узнаем, что когда Моисей, мы проходили это вчера, ушел и стал пасти овец и Иофора, и мы видим, что Бог проговорил к нему, и Моисей захотел увидеть его славу, и Бог показал ему свою славу, а именно в чудотворении и божественном исцелении. Разве не так? Значит, это и есть Божья слава. Слава Шекина, да, она должна быть у нас сегодня. И, друзья, мы, весь христианский мир ожидает пришествия Господа и восхищения Церкви. Все те, у кого есть хотя бы какое-то знание о Слове, а если у нас недостаточно веры для божественного исцеления, то как же у нас появится восхищающая вера? О, я верю, что приближается великий зов. Я верю. Как Давид сказал, что он лежал там и ждал, пока он вслушивался и ждал. Через некоторое время он услышал, как ветер пронесся по листве тутовых кустов, подул. Он знал, что Бог пошел впереди него. О, друзья, я вслушиваюсь в шелест травы, в шум тутовых кустов, чтобы Бог на битве шел впереди. Вот тогда давайте поднимемся и облечемся во всеоружие Божие, вытащим меч, пойдем в наступление. Тогда в битве победа за нами. Когда мы видим, как рука Божья движется вперед через знамения и чудеса, тогда давайте начнем следовать вперед. Так вот. Позже мы узнаем, что Моисей так заработался в своей церковной работе, что кое о чем забыл. Самое главное, что он должен был сделать, об этом он забыл. Он повез, прямо накануне избавления, он повез своего сына в Египет необрезанным. А Сепфора, Бог в конце концов умертвил бы его, но Сепфора совершила обрезание ребенку. Печать завета. Вы понимаете? Прежде чем может прийти избавление, каждый человек должен быть в завете, потому что на сегодняшний день у Бога есть завет. Так что Сепфора совершила обрезание ребенку, завет, и отвратила гнев Божий. И, друзья, нынче все мы проводим великие пробуждения, или, по крайней мере, стараемся, но мы забываем про Божью печать завета. про Святого Духа, отверженный камень, про тот самый, тот раствор, который замешивается и скрепляет кирпичи вместе. Как же мы обойдемся без него? Бог сказал, «И будет так, что я напишу законы мои на скрижалях сердца их». Заповедь должна быть на заповедь, правило на правило. Тут немного и там немного. Хорошего держитесь. Лепечущими устами и на их языках я буду говорить к этому народу, и это есть покой. Исаии 28. Но они не захотели слушать всего этого, отвернулись, покачав головой. Человек сам себе прокладывает путь к погибели. Далее мы видим, что после того, как гнев Божий был отвращен, они приходят в Египет избавить детей Израилевых. На мой взгляд, это прекрасная глава. Я обязательно должен хотя бы что-то из нее прочитать, если не успеем всю. 12 глава. Теперь давайте начнем с Исхода 12. Будем читать и вообще поторопимся. Я постараюсь не утомлять вас, потому что нам еще много чего предстоит. «И сказал Господь Моисею и Аарону». Я подожду немного, чтобы вы обязательно поняли этот отрывок из Писания, потому что если вы его не поймете, такие прекрасные прообразы. Я их просто обожаю. Итак, вот та жертва, о которой мы сейчас будем говорить. Итак, у них была одна язва за другой. Бог совершал всевозможные чудеса и знамения. О, как бы я хотел это немножко посмаковать. Бог прямо накануне избавления начинает показывать знамения и чудеса и чудотворения. Видите? Бог всегда в живущем времени. Он сказал Моисею, «Я сущий». Не бывший или будущий, я сущий сейчас, в настоящее время. И он все тот же сущий сегодня, не бывший в прошлом, а сущий. Ангел Завета. До сих пор, вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же ангел. Теперь обратите внимание, вот последнее. У них были блохи, у них были мухи, у них были нарывы. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что у них были подражатели. И Аври, и Ани. Пытались противостать им, совершали все то же, что совершали они, и все настолько затянулось. Другими словами, они проповедовали Евангелие, они шли в ногу и пытались подражать Моисею и Аарону. Но я хочу обратить ваше внимание на другое. Если вы будете сейчас читать с того места, где мы остановились вчера, с 6 по 12 главу, эти чародеи, они могли навести беды, но убрать их они не могли. Вы заметили? Кто это там недавно попытался опровергнуть Библию, заявив, что дьявол может совершать чудеса исцеления? Это неправда. Бог сказал, «Я Господь, Бог твой, исцеляющий все твои недуги». Иисус сказал, «Если дом разделится против себя самого, если сатана изгоняет сатану, то его царство разделилось». Ни в коем случае нельзя недооценивать дьявола. Да-да, он слишком умен, чтобы такое делать. Сатана не будет изгонять самого себя. Он просто вас запутал, вот и все. Нет-нет, сатана не может изгонять сатану. Неужели я стану сам себя изгонять? Конечно, нет, я не настолько глуп. Заметьте, также ни в коем случае нельзя недооценивать Иисуса Христа, потому что Он есть сила над всеми силами. Не бойтесь сатану, если вы в Нем. Но если вы не в Нем, то лучше трепещите. Но если вы в Нем, то даже сама смерть не навредит вам. Вы свободны от всякого страха. Ох, как я подумаю об этом. Хочется кричать «Аллилуйя!» «Аминь!» Хорошо. Теперь мы подходим к последней язве, к концовке. Бог сказал, «Надоел мне играться. Сейчас пошлю последнюю язву». Теперь я хочу, чтобы вы заметили, что последней язвой была смерть. Так вот, у нас землетрясение, у нас войны и военные слухи, у нас приливные волны, как Иисус и сказал, море возмущается, сердца мужчин издыхают, больше сердечных заболеваний, болезнь номер один, страх, недоумение времен, уныние среди народов, бесслошадные колесницы на широких дорогах, все эти вещи исполняются, но последняя язва — это смерть. Не говоря физически, а говоря духовно. В церкви духовная смерть. Это заметно среди сыновей. духовная смерть. В церкви как никогда больше членов, преуспеваем как никогда лучше. И тем не менее, духовно она стала как никогда слабее. Это так. Точно так, как было в Египте. Теперь заметьте, самое последнее. Но прежде... О, аминь. Прежде, чем Бог позволил духовной смерти обрушиться, Он проложил путь спасения тем, кто хотел. Аллилуйя! О, как мне это нравится! Бог проложил путь спасения для тех, кто хотел по нему идти. А тем, кто не хотел, конечно, им досталась смерть. Обратите внимание, теперь 12 глава, 1 стих. Моисею, и сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас начало месяца, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Если семья так мала, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Этот агнец у вас должен быть без порока». Как прекрасно! «Мужеского пола, однолетний». Однолетний. Смотрите. «Возьмите его из среды овец и коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца». Тогда, то есть 4 дня. «Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Смотрите, какой прообраз. Агнец. В переносном смысле, Агнец Божий, искупление перед самым уничтожением. Заметьте, обязательно молодой Агнец, обязательно мужского пола, первый от овцы матери, это был Иисус, первый от Девы Марии, обязательно без порока, он должен храниться и быть испытан, проверен. И о, насколько идеально это показывает его. Он был тем совершенным. Он... Каждому врагу пришлось засвидетельствовать об этом. Даже Пилат сказал, «Я не нахожу в нем никакой вины. Принесите мне воды». Смотрите, если говорить о нем, я мог бы пригласить сегодня и спросить, «Захарий, что ты думаешь о нем?» Он дал бы свою оценку. Я мог бы пригласить даже Еву. Она могла бы сказать, «Это было семя, которое было обещано от женщины». Я мог бы пригласить Даниила и спросить, «Даниил, что ты скажешь? Пусть предстанет пред твоим судом». Он бы сказал, «Он есть камень, сеченный с горы. Он есть тот, о котором я сказал. Вам младенец родился вам, сын дан». Я мог бы пригласить Иезекииля и спросить, «Что ты думаешь о нем?» Он сказал бы, «Я видел его подобно облакам, двигавшимся под его ногами». Я мог бы пригласить Иоанна Крестителя и спросить, «Что ты думаешь о нем?» Он бы сказал, «Я даже не знал его. Но тот, который разговаривал со мной в пустыне, сказал, «На ком увидишь дух нисходящий и почивающий? Тот и будет крестить Духом Святым и огнем». Если бы я пригласил Марию и спросил, «Мария, что ты думаешь о нем?» Мария ответила бы, «Я даже мужчину не знала, но Святой Дух осенил меня и сказал, кто родится от тебя, наречется Сыном Божиим». Я мог бы спросить у кого угодно. Я спросил бы у римлянина, «Что ты думаешь?» Вы скажете, «Ну, конечно, его друзья так засвидетельствуют». Как насчет его врагов? Давайте пригласим Пилата. После того, как он взял чашу и умыл руки, сказал, «Я не нахожу в нем никакой вины, но уведите его, сделайте, что только захотите». Пытаясь расположить их к себе политически, он утопился там, в Норвегии, в Швеции. Каждый год люди ездят туда посмотреть, как та голубая вода вновь бурлит на поверхности. Говорят, что это та вода, которую он смыл со своих рук Христа. Его не смоешь со своих рук? Нет, не получится. Смотрю на римского сотника. Что ты думаешь о нем? Ты же один из его врагов. Положив свою руку на сердце, он ответил, «Подлинно это Сын Божий». Пилат сказал, «Я не нахожу в нем никакой вины». Сначала он стоял там очень злой, ох, он был готов осудить и так далее. Слышу, как подъезжает лошадь, бежит галопом по улице. Вот подъезжает один из стражников храма, соскакивает с лошади. У него свернутый кусочек бумаги. Он подбегает к Пилату, отдает поклон, вручает ему этот кусок бумаги. Этот Пилат берет его, знаете, А это было рано утром. Он еще не успел попить кофе. Он поднялся там, глянул, побледнел, колени забились одно, другое. Давайте заглянем через его плечи и посмотрим, в чем дело. Что же написано на том куске бумаги? Его язычница жена пишет: «Не делай никакого зла этому праведнику, ибо я сегодня много пострадал за него в сновидении». «Эй, Иуда Искариот, а что ты думаешь о нем?» Он ответил: «Я предал невинную кровь». Он взял веревку и нашел в себе достаточно мужества, чтобы повеситься. Испытали его. «Боже, а что ты думаешь о нем? Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». «Хранился. В нем нет вины». «Конечно. Первый от матери, отцы и матери, и этот Агнец». Иисус был первым ребенком Девы, родившийся девственным рождением. Конечно, он должен был быть девственным. Приметьте вот что. Теперь я хочу, чтобы вы еще обратили внимание на то, что все общество должно было заколоть его. Общество. Все общество. Так вот, если вы заметите, смотрите, как там написано, вы увидите, что это прообраз. Теперь смотрите, 14 дней всего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И смотрите, ведь весь Израиль стоял там и говорил: «Долой его, пусть его кровь будет на нас и на детях наших». Они, начиная от Каиафа, да и все остальные, были за его смерть. «Долой его, дайте нам Вараву». Вы это заметили? И он умер в третий час вечера. Вечером пусть заколют его. Какая прелесть. И пусть возьмут крови и помажут на косяках двери и на перекладине дома, где будут есть его. Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Теперь хочу, чтобы вы обратили внимание, потерпите меня. Не ешьте его недопеченного или вареного, или в воде, но ешьте испеченное на огне, его голову с ногами и его внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся да будет сожжено на огне. Смотрите, красота. Итак, заколов Агнца, слейте его кровь и помажьте ею перекладину двери, то есть доску сверху, и дверные косяки. Не порог, не пол, а косяки и перекладину. Если вы обратите внимание, это же точь-в-точь, как крест. Ну, надо же! Он сказал: «И когда я увижу кровь, я пройду мимо вас». Заметьте, что за день? О, грешник, мужчина, женщина, парень или девушка, пусть это просочится в твое грешное сердце. Перед самым пришествием Христа нам пора серьезно задуматься, проверить самих себя. Смотрите. Итак, он сказал, он был заколот вечером, Агнец был, его приносили в дом, пекли. Это, конечно же, прообраз причастия. Так вот, он сказал: «Войдите в этот дом и больше не выходите до утра». Аминь. Если зашел под кровь, аллилуйя, то там и оставайся. Надеюсь, теперь вы это поняли. Войдите под кровь. Воюющие волки могут подходить к окнам. Представляю, как кто-то проходит мимо, видит девушку, которая зашла внутрь, какие-нибудь девушки-египтянки, и говорят: «Марфа, ты что, не идешь вечером на танцы? У меня нет никакого желания. Под кровью нечто произошло». Отец был священником дома, в древнем святилище, в древние времена. Отец всегда был священником, и он должен был смотреть за своим семейством. А сегодня такая перемена. Дети смотрят за папой в современном мире. Но именно отец должен был смотреть за своим домом. Он заколол Агнца. Он брал иссоп и мазал им по двери, по перекладине. И это было их защитой. Хорошо. Они никуда не уходили. Представляю, как все остальные идут, резвятся и бесятся, приговаривая: «Гляньте на это собрание фанатиков». помазали дверь кровью дохлой овцы. Говорят, что будет фокус-покус и что-то произойдет. Но ведь так и произошло. Почему? Бог так сказал. Всегда истинно, когда Бог так говорит. И вот они, под кровью, у них не было желания выходить наружу. Аминь. Спросите, желание, брат Банхам? Это так. Ибо нет ныне, Римлянам 8:1, никакого осуждения тем, которые вошли дверью. Аминь. Я не себе аминь говорю, просто аминь означает «да будет так». А мне так хорошо, что не могу не закричать «Аминь». Смотрите, вошли дверью. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, но по духу. Вот так, во Христе, желаешь делать то, что Святой Дух велит делать. Неважно, что хочет сказать мир. Нет осуждения тем, кто в нем, живущим по духу. Эти израильтяне все были внутри, довольные. Аминь. Вот так-то, посмотрите, я хочу, чтобы вы это поняли. Через некоторое время начинают сгущаться тучи. Жуткая ночь. Люди начинают спрашивать, что тут такое происходит? Какое-то странное предчувствие. Брат мой, если в разных странах когда-нибудь и было такое странное предчувствие, так это сегодня. Нечто надвигается. Аллилуйя. По-прежнему звучит песня, «Когда кровь я узрю, мимо вас я пройду». Отец, лучше глянь на дверь сегодня. Проверь. Выброси эти банки с пивом из холодильника, эту колоду карт через дверь и устрой молитвенное собрание у себя дома. Может, ты диакон, может, ты попечитель, может быть, кем угодно. Но послушай, что нам сегодня нужно, так это старомодное, Богом посланное, рожденное Святого Духа пробуждение, которое бы исправило эту страну. Это верно. Теологии и прочее нам не нужны. Люди в своих церквях, они стараются устроить большие удобные лавки и большие органы и прочее, приговаривают, я принадлежу к этой толпе, я принадлежу к той толпе. Сегодня я рад сказать, как Павел в былые времена перед царем, что называют ересью. Именно так я служу Богу отцов наших. Аллилуйя. Ересь, сумасбродство, глупость для мира сего. Но славно для тех, кто во Христе, и радость. Мертвы, аллилуйя, да-да. Надежно сокрыты во Христе. Скажите, ну вот, дьявол пришел и захватил меня. Ничего подобного. Ты сам к нему вышел. В Библии сказано, вы мертвы. Ваша жизнь сокрыта в Боге через Христа, запечатана Святым Духом. Так как же дьявол мог захватить тебя? Ты сам вышел. Это так. Дьявол тебя вовсе не захватывал. Обратите внимание. Красота. Давайте покажем коротенькую сценку для детей. Мы же хотим, чтобы и они это поняли. Теперь смотрите. Вот они дома. Уже почти настал тот роковой час. Начинает нечто происходить. Представляю, как они несутся домой с танцев. Заходят домой. Они везут. Едут домой, колесницы гонят быстро. Дует сильный ветер. Они не могут понять, откуда он взялся. Он крутит то в одну сторону, то в другую. Если это не наше время, то я не знаю, какое. Они не знают, что делать. То туда, то сюда. И вот откуда ни возьмись, слышу я сильный рокот и рев по всей стране. Представляю, как пожилой отец, как священник, ходит взад вперед по дому совершенно невозмутимый. Аллилуйя! Слышу, как мальчик говорит, «Папочка, я самый старший в этой семье. Мне как-то страшновато. Не волнуйся, сынок. Кровь на двери». «Ой, а что это? Папочка, такого ветра я никогда не слыхал. Это суд Божий. Вот куда мы теперь направляемся. Мы отвергли милость, и остался только суд. Когда отвергаешь любовь Божию, тебе остается только лишь суд. Это так. Везде воют ветры. Почему все так происходит? Недоумение времен, уныние среди народов. Суд». Да, да, можете в каждом округе поставить по благодетелю, все равно не сможете этого остановить. Мужчины будут себе выпивать, женщины будут себе курить, вы будете дальше ходить в кино, будете и дальше вести такой образ жизни, как и всегда, точно как свинья идет в свою грязь и пес к своей блевотине. Никакого даже элементарного почтения к Богу. А те, которые стараются жить правильно, вы обзываете святошами, фанатиками и кем только не обзываете. А сами не знаете, что ваша душа взвешена на весах и ожидает одного лишь суда. Так точно. Представляю, как малыш говорит: «Папочка, выйди и посмотри, точно ли там есть кровь?» Представляю, как мальчик с девочкой, держась за ручки, подходит к окну и говорит: «Папочка, иди сюда, посмотри!» Смотрю, а по Египту размахиваются два больших черных крыла. Что это? Смерть? Вижу, как она приспустилась вот так. Слышу вопль из того дома. Там не было крови. Смерть поразила семью. Разделение. Сегодня она тоже пролетает, брат мой. Не физически, а духовно. Как тогда вели физических, так он сегодня ведет духовных. Это был пример, тень. Вижу, как все это творится, и слышу, как женщина выбегает с воплем, и вся семья также. Умер и старший сын. Слышу, как этот папочка подходит, малыш подходит, одергивает папочку, говорит: «Папочка, папочка, иди, еще раз глянь, она точно есть?» Вижу, как пожилой отец вновь подходит к двери и говорит: «Да, сын, она есть. Ты уверен, что мы под защитой, папочка?» «Абсолютно. А почему?» «Бог сказал, когда я увижу кровь, я пройду мимо вас». «Верно». Смотрел на кровь. Вот снова подлетают ангелы. Вижу, как он взмыл ввысь, мечется от одного места к другому. Смотрю, а он как бросится вниз, как опустится на дом, и потом снова отворачивается. Я увидел кровь. И вот он летит к этому дому. Вижу, как он надвигается, и малыш спрашивает: «Ой, папочка, ты уверен?» «Мы абсолютно уверены, сынок». И ангел подлетает к двери, расправляя свои большие крыла, хочет войти, но видит кровь и сразу улетает прочь. Аллилуйя! Почему? Он увидел кровь. После этого, послушайте, пусть сидят, и не... Минуточку, сейчас я тут найду, откуда хочу прочесть. Да, вот здесь. «Не оставляйте от него до утра». Теперь посмотрите на 11 стих. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших». Братец, ты готов? Давайте сразу же откроем на минутку 6 главу к Ефесянам. И отсюда прочитаем немножечко о том, как и нам тоже нужно облечься по полной готовности в это время. Хорошо. Ефесянам 6:12 для тех, кто записывает. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Видите, в чем заключается наша брань сегодня? Видите, что такое ангел смерти? Это духовная власть, злоба в поднебесных местах, великих местах, огромных местах. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Стойте! Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиною. Я коснусь только этого, потому что хочу вернуться к своей теме. Смотрите здесь, он продолжает перечислять броню, шлем и все остальное. Жаль, что не можем показать все облачение этого воина, просто нет времени. Давайте возьмем только чресло, припоясанное поясом. Это ремень, на котором держится все остальное. Припаяжьте чресла ваши истиною. В такое время, брат, когда столько всяких измов и фанатизма, пора припоясаться истиною. Аллилуйя! Иисус сказал: «Я есть истина». Истина. Еще бы. Когда люди говорят: «А как насчет этого? А как насчет того?» Как приятно ощущать, что ты припоясан этой древней истиной, правда? Знаешь, на чем стоишь. Тогда стой на этом. Пусть говорят: «Ой, у тебя уже то да сё». Ты знаешь, на чем стоишь. Застегни пряжки, все оружие и пояс вот здесь. Затяни крепко-накрепко. И подтяни истины Божьего Слова, заякоренные в твоем сердце. И все бесы ада не смогут сбить тебя с толку. Это так. Можете навстречу сатане сказать: «Написано». Аллилуйя. «О, брат, скажи мне, а ты брал змей?» «Нет, уважаемый, я верю в Иисуса Христа». «А ты вот это и вот то совершал?» «Нет, уважаемый, я получил крещение Святым Духом». «Застегнутыми пряжками, в доспехах, припоясаны истиной». Так вот, когда они ели, они уже были готовы. Бог хочет, чтобы вы облеклись по полной готовности прежде, чем будете вкушать это причастие. И, брат мой, чтобы правильно ее вкушать, ты сначала должен облечься по полной готовности, потому что Святой Дух, живущий в твоем сердце, будет проявлять... Святой Дух живет за счет Божьего Слова. Вы знаете, братья, что случилось с церковью сегодняшних дней? Я считаю, что церковь попала в состояние анемии. Она лишилась крови. Например, что, если бы я был врачом, и высоченный мужчина ростом 1,80 м пришел бы и сказал, «Послушайте, доктор, я так ослаб, что не могу подняться. Меня просто шатает». Я бы спросил, в чем же дело? «Ну, не знаю, я просто так ослаб». Я бы спросил, «Ну, а как насчет физического самочувствия?» «Ну, с этим все в порядке». Я бы сказал, «Ну, а когда вы последний раз съели? Ну, вы же весом около 80 килограмм. Позавчера я съел полсухаря». Я бы сказал, «Эй, да вы же заморили себя голодом. Идите хорошенько наешьтесь и не будьте таким слабым». Именно в этом проблема церкви сегодняшних дней. По количеству нас много, но, братцы, мы помираем с голоду. Аллилуйя! Вы боитесь, что сосед что-нибудь скажет. Нам нужно, чтобы Святой Дух нас хорошенько по-старомодному встряхнул. Аллилуйя! Чтобы обе руки были подняты со словами «Господь, питай меня!» В пряжках и доспехах маршируем вперед. Произошли феноменальные события. Мы читаем в 38 стихе следующее. «И множество разноплеменных людей также пошли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо». Ну и ну. Множество разноплеменных людей. Произошли феноменальные события. Большое пробуждение началось. Люди получали спасение, приходили. И определенная группа людей пошла, подстроившись под это. Они пошли и вели себя так, будто они верующие. Конечно, они обули такие же сандалии и так далее, и приготовились. Но то же самое множество разноплеменных людей, которые приняли причастие и пустились в путь. Именно они и возроптали, и отвратили сердца детей Израилевых, их сердца обратно к Египту. Сегодня в этом же дело, брат. Проведи пробуждение, и будет множество разноплеменных людей. Это ясно как день. Некоторые постараются войти и подражать. Когда речь заходит о предопределении, кое-кто позвонил мне недавно, спрашивал, «Ну и что тогда, если Бог предопределил?» Я ответил, «Просто прочитай 8-9 главу к Римлянам и поймешь». Я добавил, «Бог помилует того, кого хочет помиловать». «Тогда какой смысл проповедовать?» Я сказал, «Это работа нас с тобой, служителей». Иисус сказал, «Царство Божие подобно человеку, который пошел к морю с неводом в руке. Он закинул невод и вытащил его». Это было Евангелие. В нем попались черепахи, водяные жуки, змеи, зеленые лягушки и прочие ползучие. А также в нем было немного рыбы. Аллилуйя! Сразу же после пробуждения, когда сняли невод Евангелия, ворчливая черепаха сказала, «Я так и знала, что ничего толкового в этом нет». Водяной жук-ворчун поддакнул, «Я тоже так считаю!» И прямиком обратно в свинья в свою грязь. Змея сказала, «Я с самого начала в это не верила!» «Но там еще есть и рыба!» Аллилуйя! Аллилуйя! Пора служителям закинуть невод Евангелия, вытащить его. Бог знает, кто рыба. Черепаха была черепахой отроду, и рыба была рыбой отроду. Бог знает, кто есть кто, я не знаю. Моя задача — закидывать невод в поток, вытаскивать их и говорить, «Вот они, Господь! Аллилуйя!» Аминь. Конечно, это так. Вот что такое евангельский невод. Знаете, в наши времена, сегодня, я тут недавно сходил в одно местечко, там сказали, мы будем проводить причастие. И они взяли старую буханку хлеба, вот так ее порезали на куски и раздали там всем. И в церкви все подряд принимали причастие. Брат, это неправильно. Прежде чем принять причастие, твое сердце должно быть право перед Богом. Исаия пророчествовал об этом в 28 главе, в 8 стихе, если хотите туда заглянуть. Он сказал, «Столы наполнены блевотиной, везде отвратительно и нечистота». Он сказал, «Кого могу я учить ведению? Кого вразумлять проповедью? Отнятых от сосцов». Наши младенчики-недоростки все еще играются. Нам пора учить других о силе Божией. А мы еще спорим, можем ли делать это или то. Столы наполнены блевотиной. Я не могу на этом задерживаться. Давайте пойдем дальше. Я должен вести мысль до конца. Хорошо. Надели они свои доспехи, свои пояса и пустились в путь. И подошли они прямо к Красному морю. Фараон с радостью их отпустил. А когда они подошли к Красному морю, там они увидели, как надвигались его войска им вдогонку. А они остановились станом вот так, горы и пустыни с этой стороны. Войско фараона надвигалось с той стороны, а впереди Красное море. Но Божья стезя вела через Красное море. Если я знаю, что он ведет по тропе, мне больше ничего не надо. Буду идти дальше, сказал Моисей, аллилуйя. Возьми эту палку, подойди туда, к воде. Аминь. Что будет, Господи? Это не твое дело, просто иди себе дальше. Аминь. Проповедуй Евангелие, Том Мердет и остальные ребята. А что будет? Это не ваше дело, просто проповедуйте дальше и все. Воздавайте Богу хвалу. И вот они идут, подвигаются туда. Один писатель сказал, что Бог был в том огненном столпе. И он глянул через него грозным взглядом. Пишет, и когда он глянул, Красное море испугалось и расступилось, и Израиль прошел по сухой земле. Они даже в Иле ног не запачкали. Но вот подходят те дружки и говорят, мы такие же люди, как и они, и мы поклоняемся так же, как и они, так что у нас тоже получится. И когда они туда зашли, они поняли, что ничего у них не получится, а однажды именно так и произойдет. Брат, когда наступит время отделения, так что послушай ты, тепловатый церковный член, пытающийся подражать христианству, наступит такой день, когда ты попытаешься последовать за той группкой Святого Духа, а колеса у тебя отвалятся где-нибудь там, в Иле, точно? Было 10 дев, которые вошли навстречу Господу. 5 из них были мудрыми, и 5 неразумными. Залей масло в свой светильник, подаришь фитиль начисто. В один прекрасный день они вознесутся. А там был плач и стон и скрежет зубов. А эти необрезанные египтяне, почему им не удалось пройти? Они не были обрезаны. Они не были в завете. Если бы они были обрезанными верующими, Богу пришлось бы признать их точно так же, как Он признал Израиль. Слава! О, меня просто распирают вовсю. Я благоговею, точно вам говорю. Обратите внимание. Они были необрезанными. Они не были в завете, хотя это были мужчины. Они были также опрятно одеты, даже лучше. Они жили также порядочно. У них были дома получше. Они состояли в лучшем сословии людей, мыслящих по-мирски. Они ходили в церковь точно так же, как и все остальные. Они шли нога в ногу. Только не надо мне говорить, что они ничего не знали о Боге. Иосиф им давным-давно рассказал. Еще 400 лет до этого он уже разнес эту весть. Конечно, они знали. Но они думали, это куча фанатиков. Мы можем все то, что они могут. Но они ничего не смогли. Бог признал только обрезание. И они пошли ко дну. Неудивительно, что Давид еще юношей сказал. Вы что, хотите мне сказать, что воинство живого Бога будут так стоять и разрешать этому необрезанному филистимлянину поносить воинство Бога живого? Он сказал, пустите меня, я пойду. Так точно. Побольше бы нам Давидов. Когда они перешли через поток, перебрались на другую сторону, Бог просто закрыл путь, и туда попались те противные надзиратели. Вы можете себе представить, как эти евреи там ликовали? Глянули назад, а там как раз те, кто помыкал ими, и хлестал их, и бичевал им спины, и таскал их. Их трупы плавали по морю. Брат, когда ты проходишь через Красное море крови Иисуса Христа, все старые грязные привычки, которые заставляли тебя делать то, чего ты не хотел, ты увидишь, что они мертвы в крови Иисуса Христа. Аллилуйя. Верно, их смыло течением. Неудивительно, что Моисей вошел в дух. Так вот, те, кто говорят, что у нас тут какая-то новая религия, вы только посмотрите. Марьям, пророчица, она глянула туда, подхватила бубен и стала бить и танцевать. И она пошла плясать по берегу моря, ударяя в бубен, и дочери Израилевы последовали за ней, танцевали и пели, и били в бубен. И Моисей поднял руки, и настолько его захватил Святой Дух, что он запел в духе. Аллилуйя! Вот так! Вот так! Тот же самый Святой Дух, который почивал на Моисее, находится сегодня в этом помещении. Аллилуйя! Тот же самый, от которого Марьям записала, сегодня здесь. Бог есть Бог и не изменяется. Так точно. Тогда вы скажете, погляди-ка на эту кучку фанатиков. Ха. Но там уже некому было смеяться. Они все погибли. Они там наслаждались без посторонних людей. О, скоро наступит слава. Веселись вовсю. Вы только посмотрите на них. Давайте посмотрим на них теперь на пару минут. Если удастся довести их до скалы через несколько минут, если получится. Я уже припозднился, прошу прощения, но просто мне так хорошо, что не могу закончить сейчас. Так что еще минуточку потерпите, пожалуйста. Давайте на них еще посмотрим. Ох, как мне нравится на них смотреть. Когда прекрасная песня закончилась, прекрасные восклицания, и аллилуйя, и веселье, они пустились в путь по пустыне, и их подвели прямо к горьким водам. Вот так странно. Правда? Ну ничего себе. Прямиком в искушение. Прямо туда, где вода была горькой, и невозможно было пить. Им нечего было есть, а воды были горькими. И посмотрите, этот поток мира, горькие воды, расположен прямо на той стезе Божией, по которой Он вел своих детей. Вот странно, правда? Казалось бы, Бог мог обойти этой стороной, но Он повел их прямиком к этой воде. Кто через огонь, кто через поток, но через кровь проводит всех Бог. Вот таким путем Бог ведет свой народ. Да, стояли там. Что же нам делать? Аллилуйя! Мы последовали за Господом. Мы прошли через кровь. Мы отделились. Моисей сказал, стойте спокойно. Верно. И в каждом искушении Он даст выход. Там, на другой стороне, рос маленький кустик. Аллилуйя! Он срубил этот кустик и бросил его в воду, и та вода стала сладкой, бурлящей, радостной. И еще раз у них появился повод восклицать. Аминь. Именно в тот момент, когда дьявол загонит вас в угол, скажет, «Вот он и попался. Теперь этот дружок никуда не денется. Все, попался». Тогда придет Господь, и крест явится пред нами, и аллилуйя, мы сразу выберемся. Врач говорит, «Ничем помочь не можем». Ого, ну и дела. О, кто-то скажет, «Знаешь что? Ты же сходишь с ума, у тебя крыша едет». Или что-нибудь в этом роде. Вот тогда придет Бог и зальет на тебя благословение. Просто не обращай на это внимания. Бог знает, куда ведет. Аминь. Уф, как мне здесь хорошо, честное слово. Смотрите, им нечего было есть. Свой небольшой запас хлеба они уже съели. И что теперь мы будем делать? Сказали, идите все спать, сегодня попаститесь. Вы когда-нибудь пробовали? Иногда это хорошо. А на следующее утро они вышли на улицу, и вот везде на земле лежат лепешечки. Бог, оказывается, дождил хлеб с небес. Ну и вот, они собрали его и распробовали. Ведь написано, он вкусом меда и лепешки. Ну и ну, что-что? На вкус как мед. Они стали его есть, сказали, да это же вкусно. И они стали просто собирать и есть, да. Такое любому по вкусу. На вкус как мед на камне. Знаете, я всегда говорил, что у Давида была такая маленькая овечья пасушая, проща или сумочка, котомка. И знаете, он всегда носил в ней мед. Если какой-нибудь из его овец не здоровилось, он доставал оттуда мед, и он намазывал на известковый камень, а это древнее лекарство. И овца, как и ожидалось, сразу поднималась туда и начинала облизывать тот камень. И облизывая тот камень, слизывая мед, они слизывали известь, излечиваясь. Вот здорово, правда? О, сейчас у меня тут с собой есть котомка, полная меда, и я его намажу на камень, на креста Иисуса, а вы, овечки, облизываете этот камень. Ням-ням-ням. И вы точно выздоровеете? Аллилуйя. А как же, да-да. Да, сэр. Выпадало все время их странствования. И она точно выпадала. Она не прекращалась. Так вот, каждый вечер им просто нужно было собрать столько, чтобы хватило до следующего вечера. И если они оставляли хоть сколько-то, в смысле, значит так, сегодня мы соберем много-много, завтра вечером уж не придем на это пробуждение. В этот вечер мы возьмем и наберем много-много, и тогда на завтрашний вечер у нас дома будет предостаточно. Нет-нет, в ней заводились червячки, да, точно. Вот в чем дело с прижиманием многих людей. Вы скажете, ну, брат, раньше у меня была радость. Ты попытался что-то оставить про запас. Брат ты мой. То, что у меня было вчера вечером, это прошло. А что у меня сейчас есть? Аллилуйя. Аминь. У некоторых людей переживания, знаете, подобно разбитым водоемам. Точно. Давайте каждый день брать по новому куску мяса. Каждый день делать новый шаг. И это было символом. Это чистая правда, брат. Это так. Нам нужен старомодный Святой Дух. Вот что. О, в церкви у нас полно. О, да. Хороших членов. Сегодня у церкви полно денег, конечно. Сколько угодно, чтобы церковь даже процветала. Все это есть, но огня-то нет. Представьте себе, что вы приходите на железнодорожный завод, там производят отличный длинный локомотив, и нашелся хорошо обученный человек, который умеет им управлять. Его посадили на плюшевое сиденье, и все пассажиры уселись, говорят, «Ну что, поехали?» И жмет, а он не едет. Он тянет руку вверх, говорит, «Потяну-ка я за свисток». А в нем пара не хватает даже на то, чтобы посвистеть. Так оно и есть. У многих людей не хватает пара даже на то, чтобы сказать «Аминь». Это вам бесплатное приложение. О, аллилуйя! Что нам сегодня нужно? Послушайте, цивилизация появилась за счет огня. Проверьте и узнайте, что племена использовали огонь. С помощью огня делалась моя одежда, огонь дает свет, с помощью огня готовится мой обед. Все с помощью огня. Если вы живете в современной цивилизации, то вы живете за счет огня. Если вы живете в божественном присутствии Бога, то вы крещены Святым Духом и огнем. Аллилуйя, верно. Когда там поддали парку, котел хоть и небольшой, но ого-го, как закипел, затрещал, и запрыгал, забурлил. Не успеешь дернуть за свисток, как он сразу поедет по рельсам, верно? Вот что нам нужно. Вспоминаю, как однажды мы с братом были на речке Лакансанж, шли себе и нашли старую черепаху. Такая потешная, так раскидывала ноги, когда ходила. Я своей дочурке две таких недавно достал, примерно вот такой величины. Сегодня стоял там, наблюдал за этими малышками, смеялся. Она вот так пыталась потереть себе лапкой голову. Я смотрю на нее, а как только к ней прикоснешься или еще что-нибудь, она сразу шмык и прячется в панцирь. Вот точно так же и наша противная, холодная, формальная религиозность сегодня. Больше никогда не пойду на это пробуждение. И шмык. Я числюсь у пресвитериан, у методистов, у лютеран, я числюсь там. Аллилуйя. Он со мной не согласен, пойду-ка я обратно к себе в панцирь. Ну и иди. Ух, это противная, замкнутая черепашья религиозность. Я сказал, ничего, я ее вылечу. И понес ее на речку. Сначала я взял палку, поколотил ее. Но это не помогло. Ни чуточки не помогло. Как лежала, так и лежит. Я стал хлестать ее изо всех сил. Она как лежала, так лежит. Им этого не вобьешь, ни чуточки. Нет, не стоит даже пытаться, запугивать людей и так далее. Я ее взял с собой и сказал, ничего, я ее вылечу. Опустил ее под воду. Только пару пузырьков поднялось. Она как была, так и осталась. Брат ты мой, можешь их окроплять, обливать, спереди, сзади, как угодно. Они зайдут сухим грешником, а выйдут мокрым. Вот и все. Как были, так и останутся грешником. Знаете, как она у меня зашевелилась? Я пошел, набрал охапку палок, разжег костерчик и посадил на него эту барышню. Вот тогда она зашевелилась, брат. Послушайте меня, вот что нужно сегодня церкви. Разжечь повсюду стародавний огонь Святого Духа, слава Богу. Вот что нам нужно. Только огонь расшевелит церковь, и больше ничего. Именно так. Да-да. Что ж, это был прообраз, прекрасный прообраз. Да, друзья. Это символизировало кое-что. Когда эта манна не спадала, это означало, Бог им это дал после того, как они пересекли Красное море, прообраз крови, и надзиратели погибли. Бог должен был их содержать, и Он должен был их чем-то снабжать, ведь они отделились от Родины и были в открытой пустыне. И там они были странниками, они были в пути, и Бог обязан был содержать их. Поэтому Он пообещал, что обеспечит их всем, что им нужно, и Он это сделал. И Он одождил манну. Это был прекрасный прообраз. В день Пятидесятницы, когда эта церковь торжественно отметила свое рождение, церковь Святого Духа, они отделились от всех их церквей и всего прочего, вышли, чтобы получить крещение Святым Духом. И они ожидали там. Что же мы будем делать? Наш наставник зашел на небеса, но нам он велел здесь немного подождать, просто побыть здесь немножко. Он обещал послать нам нечто, что поведет нас до конца. «О, я так жажду», — сказал Петр, — «его увидеть». И он сказал, «Эх, Петр, а что бы ты сделал ради того, чтобы увидеть его? Ай-яй-яй! О, как я жалею, что я там отрекся от него! Я никогда этого не повторю». Как вдруг с небес прозвучал шум, будто сильно несущийся ветер спустился туда. Не какой-нибудь римский католик с отвернутым сзади воротником пришел, чтобы раздать им кошер или какую-нибудь коммунию. Не какой-нибудь протестантский проповедник сказал, «Вот я протягиваю вам правую руку общения, даю ему полгода испытательного срока. Зачисли его в списки». Нет-нет, однако так у нас сегодня делается. Но, брат, я тебе точно говорю, это был как несущийся сильный ветер, сошедший с небес. Он наполнил весь дом, где они сидели. Аллилуйя. Брат, то здание их не удержало. Как пошли они по улицам, восклицали, прыгали, плясали. Сестра, погоди, Дева Мария там тоже была? Да, была. Вела себя как пьяная. Представьте себе, Дева Мария, представьте себе, если такое сказать в католической церкви, методистской, баптистской, пресвитерианской или еще какой-нибудь. Дева Мария была под влиянием Святого Духа, шаталась как какая-нибудь пьяница. И если Бог велел Матери Иисуса Христа подняться туда, чтобы получить крещение Святым Духом, чтобы она могла попасть на небеса, то вы никогда туда не попадете без этого. Так что долой на крахмальные воротники и вперед. Так и есть. Как старина Нейман. Когда Нейман пошел за своим, Илия велел ему пойти и нырнуть 7 раз, точнее, окунуться 7 раз. Ну и ну, как же это запятнало его престиж? Фу, сказал, неужели у нас вода не лучше? Неужели моя церковь не лучше? Нет, Бог сказал, туда. Но, брат Бранхам, если мы поедем туда и будем верить так и эдак, то у нас будет хорошая церковь, ко всем будут хорошо относиться, и я вложу туда немного денег. Ни в коем случае. Если человек не родится заново, он ни за что не войдет в царствие. Так что представляю, как он заходит туда, поднимает ноги из ила, знаете, как кот из варенья, шлепает там. Фу, наверное, все же мне придется это сделать. И занырнул. Это же запятнает его престиж, а? Вынырнул, а проказа как была на нем, так и осталась. Пророк сказал 7 раз. Но после того, как он 7 раз это сделал, его кожа очистилась. Брат, послушай меня. Некоторые люди говорят, я не верю, что мне надо идти к алтарю и хлыпать, плакать и распускать нюни, как все остальные. Но и оставайся тогда на задних рядах. В числе презренных чад буду я любой ценой. Я начал путь с Иисусом. Господь, веди до конца за собой. Это старинное Евангелие помогало мне, брат, когда я противостоял колдунам. Оно помогало мне, когда маньяки забегали на платформу и говорили, «Сегодня же его прибью». Оно стояло со мной в часы искушения, когда самолеты падали, и пилоты бледнели в лице. Это старинное Евангелие стояло со мной, когда врач сказал, «Ему осталось жить 3 минуты». Если оно в такие моменты стояло со мной, то и сегодня оно не стало хуже. Аллилуйя! Я по-прежнему его люблю. Никак не могу им насытиться. Точно. Но что же это символизирует для нас? Так вот, когда они все упились этой новой манной, Что-что? Ну да, спустилось с небес. Так вот, Моисей вовсе не говорил, испеките сегодня несколько запасных буханок. Там не на чем было печь. Они были пришельцами. Они были пилигримами, странниками. Так что им не на чем было печь. И Бог одождил ее с неба, верно? И точно как Бог одождил ее с неба, так и Святого Духа одождил с неба. А вы спросите, а что тогда Моисей сказал? Он сказал, Аарон, я хочу, чтобы вы, ребята, пошли туда. Так, пристегните ремни, хорошо. Я хочу, ребята, чтобы вы туда пошли и набрали там ее несколько гоморов. Я хочу, чтобы вы занесли ее и отложили на сохранение. Она хранилась в святом святых. Она не портилась. Она хранилась в святом месте. Спросили, а это зачем? Чтобы во всех поколениях каждый священник, рукоположенный на священника, который войдет в святое место, мог зайти туда, где эти гоморы, и взять немного той первоначальной манны, выйти и положить на язык, чтобы почувствовать вкус, потому что он достоин, он священник, и зайти за завесу. Вот так он будет знать вкус той первоначальной манны, которая не спала в начале. Ведь так он сказал, верно? И так оно пошло во все века. А какое это имеет отношение к Пятидесятнице? О, когда они вкушали от той вкусной манны, кричали, восклицали и веселились там, как сборище пьяниц. Еще бы, кто-то вдруг сказал, а что нам делать? Петр сказал, «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, ибо вы получите дар Святого Духа, ибо обетование вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Вот это да! Аллилуйя! Каждый, кто выполняет Божьи условия и становится священником, чтобы войти за завесу и отделиться от мира, получает не только полную горсть, но полное сердце той первоначальной манны, что не спало в день Пятидесятницы. Не что-то похожее на порцию той настоящей. Аллилуйя! Слава Богу! Верно? Так они пошли, просто двигались дальше. Насколько ее хватит? Пока не придет Иисус. Манны хватило до тех пор, пока они не попали в другую страну и нашли зрелое зерно. Правильно? Так, сколько времени? О, прошу прощения. Я припозднился всего лишь на 25 минут. Надо же, странно. Я никогда так не затягиваю, правда? Ну ладно, ладно. Еще минутку. У меня есть еще 5 минут, чтобы ровно на полчаса затянуть. Согласны? Ладно. Давайте вернемся и быстренько приступим к самой теме. Они шли по пустыне. Посмотрите, народ. Точно такие же, как сегодня. Служители, не расстраивайтесь. Посмотрите-ка, точно так... Только помните, что из тех работников ни один и шага не сделал в той другой стране, ни один из них. Но они роптали и жаловались. Они оставили египетские горшки с чесноком и питались ангельской пищей, и при всем при этом жаловались. Разве не так? Но, брат Билл, все пропало! Конец! Не знаю, что буду делать! Мой муж меня бросит! Ну и пусть бросает. Вы отделитесь от всего. Кто не оставит своих и не прилепится ко мне, тот не достоин меня. Не знаю, а что скажет мама? Да какая тебе разница, что мама скажет? Главное, что сказал Иисус, понимаешь, да? Ой, боюсь, развалится мой кружок по шитью. Ну и что, пусть развалится, правильно? Ой, мое литературное общество и все остальное. Я же принадлежу к родительской учительской ассоциации и прочим. А что, если я пойду туда и вдруг воскресаю? Ну и что воскресай? Как однажды один старичок, он переполнился Святым Духом, и он стал таким счастливым. Его дочь, он жил у нее. Он брал Библию и читал. Потом вставал и просто рыдал, и ходил взад и вперед по всему этажу. Она собиралась провести этот, знаете, официальный прием особых гостей. Поэтому она подозвала старичка. Она сказала, приструню-ка я его. Она сказала, папа, сегодня придут в гости женщины. Говорит, я же знаю, что в женском обществе тебе не будет уютно. Он ответил, да. Сказала, я дам тебе почитать хорошую книжку. Сказала, поднимись на чердак и почитай, пока у нас тут будет вечеринка. Сказал, хорошо. Она сказала, ну там он точно ничего не найдет, кричать не будет. И вот он залез туда. Она дала ему учебник географии. И вот он залез туда и стал перелистывать его. Говорит, хм, Европа, Азия. Открыл в одном месте, а там написано море. Он опять глянул, говорит, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И как затопал. А девушка спрашивает, что там творится такое? Сказала, ой, с отцом что случилось, надо бежать. Побежали они по лестнице, забрались туда. Он орет, хвала Господу, аллилуйя, аллилуйя. Она спросила, папочка, что случилось? Говорит, ой, деточка, ты мне дала почитать эту хорошую книжку. И в ней я прочитала, что в одном море нет дна. А Иисус сказал, что он бросил мои грехи в мое забвение. Никогда, говорит, они до сих пор падают. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Верно. Конечно, до сих пор падают. Там же нету дна. Смотришь сверху, они все падают вниз и падают. Постоянно. Ого, падают и падают. Аллилуйя. Так и есть. Жаловались. Постоянно роптали. Я не знаю, что мне делать. Вот так дела. Роптали. Оставили горшки с чесноком и стали питаться ангельской пищей. Оставили египетских врачей и хвостунов и обзавелись великим врачом. Оставили людей, которые твердили, дни чудес прошли. Ну и ну. И пошли с теми людьми, где чудеса и все стало возможным. При всем при этом, все равно жаловались. Да-да, вот так состояние. Оставили грязные воды Египта и стали пить из источника неиссыхающего. И все равно жаловались. Неудивительно, что они лишились провианта. Вот в чем проблема сегодня. Лишились провианта, потому что чересчур много ропщите. А ведь пастор, диакон, они же в моей церкви говорят, «Ах, брат, перестань, взирай на Христа!» Они просто пошли за... Тогда незамедлительно Моисей сказал, «Ведите их сюда, ведите их сюда!» И Бог сказал, «Скажи скале, и она даст воду свою». И когда он сказал скале, так вот он сначала взял и ударил ту скалу жезлом. И когда он ударил ту скалу, этот жезл был Божьим жезлом суда. Этот жезл не был жезлом Моисея. Бог держал, имел Моисея в своей руке. И что жезл в руке Моисея, то имя Иисуса в сегодняшней церкви, верно? Это правда, брат. Если бы те египтяне как-нибудь вырвали из его руки этот жезл, он был бы бессильным. Если у церкви когда-нибудь отберут имя Иисуса и уведут вас, то вы станете его хулить и насмехаться над ним, и так далее, а потом будете пытаться приходить и молиться в нем. Так нельзя. Оно всегда должно оставаться священным, да-да. О, имя Иисуса ныне, ты возьми дитя скорбей. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь. Бесы побегут в рассыпную, как тараканы по полу, когда свет включишь. Это правда. Вот они стоят. Ну и ну. Он сказал, приведите их сюда. И он взял этот жезл сюда и ударил им по скале. И когда он стукнул по скале, сбоку у этой скалы образовалась расщелина. А той скалой был Христос Иисус. Благодарность Богу! Это Божий суд для нас с вами, злостных грешников, достойных смерти, достойных отделения. Божий суд гласил, в день, в который ты вкусишь от него, в тот день умрешь. И его суд поразил его на Голгофе. И так он висел там, обливался кровью, блеял, умирал. Агнец Адама висел там, вернее, агнец Авеля. Агнец, закланный прежде основания мира. И в этом есть замечательная притча. Зачем был вознесен медный змей? Для исцеления. По многозначной причине. Когда они нуждались в исцелении, они вознесли медного змея. За что это? Потому что они роптали, ворчали на Бога и Моисея. И это было по многозначной причине. Потому что они роптали, грешили, и еще не были больны и нуждались в исцелении. И Моисей, как сказал Иисус, как Моисей вознес змея в пустыне, именно для этой же цели, по той же причине, тоже искупление. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, по многозначной причине, чтобы спасти твою душу. И та битая скала, которая дала воду, которая извергала на землю, чтобы спасти гибнущих людей. Так возлюбил Бог мир. В Новом Завете образ этого, вернее, прообраз. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот так. Как для гибнущих, умирающих, беспомощных людей, там был вознесен медный змей, битая скала была бита, чтобы дать жизнь и исцеление, и мир тем людям, так Бог вознес Своего Сына, дабы ты не погиб, но имел жизнь вечную. Мой брат, сестра, я молюсь, чтобы вы приняли его сегодня. Извините, что я испортил свой урок. Я уже давно не проповедовал. Прошу прощения за мои эмоции, но мне так хорошо. Так что вы уж простите, еще несколько дней я успокоюсь и смогу преподавать учение. Сегодня тот же ангел Божий, сфотографированный на том снимке, находится прямо здесь, на этой платформе. Что это? Это ангел Завета. Это Господь Иисус Христос, удостоверяя себя. Пусть Господь благословит вас. Примите его сейчас, как своего личного спасителя. Я ожидаю призыва к алтарю, когда Святой Дух даст мне на это водительство. И я верю, что Бог наполнит эту церковь Святым Духом, так что вы услышите крик, который пронесется по всему Джефферсонвиллу. Я жду и молюсь каждый день и каждую ночь. Жду того решающего момента. А вы продолжайте поститься, продолжайте молиться, соберите детей. Избавьтесь от всякого греха в доме вашем. Как сказал Яков, снимите ваши серьги и очистите одежды ваши. Приготовьтесь. О, я слышу шум обильного дождя. Пусть сейчас Господь благословит вас. Взирайте на Агнца Божьего. Давайте склоним головы. Наш Небесный Отец, та прекрасная церковь, которая двигалась вперед во всеоружие, их одежда не изнашивалась, их обувь не приходилось менять. 40 лет в пустыне, а среди них не было ни одного немощного человека, без докторов, земных докторов, только с великим врачом, без магазинов с одеждой, без станков для одежды. Сам великий Творец был рядом и хранил их одежду от износа. Им приходилось проходить глубокие воды и палящий песок, пробираться через колючие кустарники и густо заросшие горы. Каких только преград не было, но тот великий огненный столб показывал дорогу. Дальше и дальше, двигайся перед нами. О, утренняя звезда, веди и направляй нас. Прости нам наш грех и помоги нам быть Твоими слугами, Господь. Возьми эту горстку бессвязных слов, которые я высказал, стоя здесь, Господь, и читая Твое Слово. И я молю, чтобы Ты опустил их глубоко в сердце каждого. Пусть оно никогда не придет, но дай им вечную жизнь. И пока мы склонили головы, есть ли здесь такой человек, все закройте глаза, который поднял бы руку и сказал, «Брат Бранхам, вспомни меня, пожалуйста, я погибший, я не знаю Иисуса как своего Спасителя. Я еще не родился заново, я хочу, чтобы ты помолился за меня. Поднимите, пожалуйста, руку. Руки прямо сейчас. Вытяните руку, чтобы я вознес молитву. Благословит вас Бог». И многие из вас подняли руки везде, по всему зданию. Это замечательно. Пусть Бог благословит вас везде. Теперь скажите, брат Бранхам, я знаю, что если Бог позовет мою душу, этого зародыша жизни нет во мне. Этого во мне нет. Я не знаю его таким образом. Я действительно не познал его таким образом. Я на самом деле никогда не был рожден заново, но я хочу. Я хочу этого, и я хочу, чтобы ты за меня помолился. Поднимите, пожалуйста, руку. Еще кто-нибудь, поднимите, пожалуйста, руку. Около дюжины рук. Хорошо, спасибо. Благословит тебя Бог, сестра. И еще кто-то, хорошо. Благословит Бог вас, и вас, и вас. Хорошо. Теперь, если кто-нибудь здесь хочет быть вспомянутым в молитве, если вы больны, то скажите, брат Банхам, вспомни меня, я болен. Мы еще не проводили служение исцеления, потому что мы все усилия отдаем на благовестие. Но я, конечно, молюсь за больных. Теперь поднимите, пожалуйста, руку, говоря, вспомни меня, я болен, брат Банхам. Хорошо, вновь поднялось несколько рук, кто болен. Хорошо. Давайте склоним головы. Господь, пожалуйста, спаси этого грешника. Господь, отступника, даруй это, Господь. Приведи их в дом сегодня и напитай их как следует. Пусть они уйдут сегодня отсюда и обновят свой завет. Пусть этот бедный грешник, пусть сегодня подушка покажется ему камнем, чтобы он просто не находил покоя. О Боже, казалось бы, это ужасно, когда человек так молится, но, о Боже, что угодно, только бы не погибла его душа. Что если бы он покинул этот мир, Господь, не познав Тебя? О, я молюсь, чтобы Ты был с ним. Помоги ему, помоги и ей тоже, Господь, каждому. А теперь за больных, которые здесь, Господь. Пусть как Моисей вознес того змея, и каждый взиравший на того змея. Змей ни за кого не молился. Они просто взирали и оставались живыми. Они взирали и оставались живыми. И все, кто посмотрел, остались живых. Господь, пусть больные, страждущие этим, которые сегодня в этом здании, глянут туда, на крест, увидят князя мира, висящего там, того, чьим прообразом был тот змей. Это был змей греха, потому что он стал грехом ради нас. Господь, я молю, чтобы Ты исцелил каждого из них прямо сейчас. Пусть Святой Дух движется прямо через их, мощным потоком пройдет через их внутренность прямо сейчас и исцелит их от немощей. Благослови Тебя, Господь, который в пути, путников, всех мужчин и женщин, находящихся здесь, которые в бой идут, где льется братьев кровь, устояли при мучительном преследовании, семейных проблемах и прочем, и до сих пор пробиваются дальше. О, утренняя звезда, веди вперед, Господь Иисус. В один славный день наш великий корабль выйдет из той гавани. Мы услышим, как засигналит древний корабль Сиона, рассекая тот туман в комнате, когда смерть найдет на нас, и наши близкие закричат. Мы услышим его сигнал. Аллилуйя! Он проплывет через туман прямо к постели. Мы шагнем туда, прибудем в ту страну, где будем юны всегда, и морщины исчезнут с лица. Аллилуйя! Седые волосы пропадут, и у нас будет такое тело, как его славное тело. Мы увидим его таким, как он есть, и встретимся с родными в том счастливом краю. Дай им смелости. О Боже, сойди на этот город, и пришли грешников, чтобы произошло великое пробуждение души. Даруй это, Господь. Прибудь с нами в дальнейшей части служения. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь. Благословит вас Господь. Теперь, когда вы будете расходиться, я попрошу рассаживающих братьев подойти и принести брошюрки и снимки. И пусть каждый из них возьмет и такие, рассаживающий брат, если вам это нужно. Мы не продаем книг, мы не продаем снимков. Если вам они нужны, пожалуйста. Если нет, то они у нас именно для этой цели. Вы, братья, выйдите сейчас вперед и принесите их, пожалуйста. Брат Кокс и брат Флиман, и кто-нибудь встаньте у каждой из дверей, если люди захотят взять. Кто любит Господа, скажите «Аминь». Отлично. Пожалуйста, сестра, которая держит ребенка на руках, вот эта сестра, пианистка. Или, слушайте, если она сидит... Хорошо, раз уж ты встала, пожалуйста, подойди сюда вперед на минутку и подыграй нам на пианино. Так вот, не забудьте, служение начнется завтра вечером. Вы знаете, с чего мы начнем завтра вечером? Мы приведем детей Израилевых в Кадес-Варни. Это судилище. И оттуда Иисус Навин и Халев перейдут на другую сторону и кое-что принесут. Далее, если Господь позволит, в воскресенье утром по этим вопросам и ответам, если Господь даст, то проведем. А в воскресенье вечером мы хотим привести детей на родину. Аллилуйя! Иордан расступился, расступились эти илистые потоки, и они подошли к стенам Иерихона и воскликнули, и стена рухнула, и они захватили. Аллилуйя! Будем проходить эту червленную веревку там, у блудницы Раав. Она повесила ее там, где спустила Сыглядатаев. Затем, если Господь позволит, на следующей неделе, может быть, возьмемся прямо за книгу Откровений, пройдем книгу Даниила. Аллилуйя! И славно, чудно проведем время. Вы любите Господа? Аминь. Хорошо. Вот, кто знает эту песню, подыграй нам немножко эту «Не забудь молись с семьёю». Ты ее знаешь? Не знаешь. Давайте сейчас попробуем спеть ее без музыки. Кто из вас знает эту коротенькую песенку? «Не забудь молись с семьёю». Хорошо. Так давайте начнем медленно. «Не забудь молись с семьёю». Бог там встретится с тобою. Разрешит вопрос любой. О, не забудь, молись с семьей. Кто из вас проводит молитву с семьей? Давайте посмотрим. Ага, вот она, подхватила мелодию, отлично. Теперь попробуем, давайте. Не забудь, молись с семьей. Бог там встретится с тобою. Разрешит вопрос любой. О, не забудь, молись с семьей. Наша песня расхождения «Имя Иисуса ныне». Ты ее знаешь, да? Теперь давайте на минутку встанем. Вот когда будем петь первый куплет, я хочу, чтобы вы повернулись по сторонам, пожали руку своему соседу и сказали, «Меня зовут так-то, я рад, что сегодня ты скини. Надеюсь, что снова увидимся. Благословит вас Господь. Только не расходитесь, мы будем расходиться, как всегда, в почтении, через минутку». Вы, братья, подойдите к дверям, пожалуйста. Ну вот, хорошо. Имя Иисуса. Повернитесь сейчас и пожмите руки, обернитесь. Вот так. Пожмите сейчас руки, помиритесь. Если у вас на кого-то что-то есть, подойдите и пожмите им руку, скажите: «Нет-нет, мы вместе пилигримы». Даст мир душе твоей. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Радость здесь и в вышине. Теперь внимание. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Возгласим Его царем. Имя то, о, имя то, о, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то, имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Мы очень рады, что вы сегодня пришли. Пожалуйста, приходите еще и будьте с нами завтра вечером, если сможете. Если у вас нет своих обязанностей в другой церкви, будьте с нами. Старейшина Стил из Портсмута, штат Огайо, только что прибыл, стоит здесь в переднем ряду. Мы попросим его спустить нас в молитве. Пожалуйста, брат Стил.